Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Те, кто следит за российской печатной продукцией, так или иначе связанной с историей, без труда могут подметить парадоксальное явление последнего времени. Количество книг, статей и прочих публикаций, связанных с именем Сталина, его биографией, его исторической ролью и так далее, вполне уже сопоставимо, а то и превышает количество посвященных ему публикаций времен зрелого сталинизма. А уж количество фильмов, в которых он действует, добавьте сюда телесериалы и телепрограммы, в которых он то осуждается, то воспевается, Сталин вообще, можно сказать, стал российской телезвездой. Этот экранный поток куда более полноводен, нежели сталиниана советского кино. Я уж не говорю об обсуждении кандидатуры Сталина в номинации на имя России. Важно отметить, что помимо бульварного чтива, в котором вождь всех времен и народов фигурирует в качестве главного литературного персонажа, и попсовых телепередач и дискуссий, Сталин и сталинизм превратились в последнее время в объекты серьезного научного изучения и анализа. Здесь нельзя без должного уважения не упомянуть и осуществляемый издательством «Российская политическая энциклопедия» «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина многотомный проект по истории сталинизма и подготовку издания материалов к научной биографии Сталина и серьезные научные дискуссии о сталинизме. Мне самому только что довелось принять участие в проходивших в Перми гражданских чтениях памяти Виктора Астафьева. Работа исторической секции там была посвящена дискурсам и практикам послевоенного сталинизма. Сразу после этой конференции в Москве 3 декабря прошел российско-немецкий форум «Старо-новые российские мифы. Кризис знания или сознания», в котором приняли участие видные российские политические деятели, социологи, писатели, публицисты и, конечно же, российские и немецкие историки. И опять одна из центральных тем дискуссии – миф Сталин. И именно на этом форуме я встретился с двумя из организаторов следующего научного собрания, которому, вероятно, суждено оказаться апофеозом научной сталинианы 2008 года. Речь идет о международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», организуемой Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, фондом Бориса Ельцина, Госархивом Российской Федерации, Институтом научной информации по общественным наукам Российской Академии наук, издательством «Российская политическая энциклопедия» и обществом «Мемориал». Мои собеседники – директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко и генеральный директор издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрей Константинович Сорокин. А первый мой вопрос к ним обращенный связан с высказываемым порой подозрением, не является ли столь массированное выдвижение сталинской темы на авансцену общественного внимания и дискуссий некой спекуляцией на естественном интересе к прошлому, мотивированной стремлением отвлечь внимание общества от насущных и кризисных порой проблем современной жизни. Первым мне отвечает Сергей Мироненко.
У нас, конечно, никакой спекуляции нету. Я думаю, если говорить серьезно, вы следите за, так сказать, и политическими событиями в нашей стране, и в дискуссиях, которые развернулись, например, вокруг учебника по современной истории России, учебника спорного, мягко говоря, учебника, который вызвал резкую отповедь профессиональных историков, печати, но, тем не менее, учебника, рекомендованного в качестве учебного пособия пособие Министерством образования Российской Федерации, учебников, в котором, знаете, говорится вот так, и так, и сяк. Сталин, конечно, знаете, можно посмотреть с двух сторон. Конечно, кто же будет оправдывать эти невиданные репрессии, но все-таки он был замечательный менеджер. Он сумел победить в войне, приводятся слова Черчилля совершенно замечательные, которые, правда, никто не может найти, да, чтобы Черчилль говорил о том, что Сталин, вот даже заклятый враг советской власти, Уинстон Черчилль, как он не мог не оценить великого Сталина и говорил, Сталин взял страну с сошкой, а оставил с ядерной бомбой и ракетами. И, конечно, наша конференция должна рассматриваться именно в контексте того, что происходит сегодня в России. Причем, я думаю, что для вас не секрет, что в популярном ток-шоу «Имя России» произошел ужасный скандал. Сталин вышел на первое место. Пришлось приостановить электронное голосование, предпринять некоторые организационные меры, чтобы убрать Иосифа Виссарионовича с первого места. И, тем не менее, все равно Сталин или второй, или третий, что бы ни делали, это рост просталинских настроений внутри нашей страны. И в этой ситуации не может профессиональное сообщество остаться в стороне.
Таково мнение известного российского историка, директора Государственного архива Российской Федерации Сергея Мироненко. Напомню, что с ним и с генеральным директором издательства «Российская политическая энциклопедия» Роспен Андреем Сорокиным мы беседуем в канун открытия международной научной конференции по истории сталинизма в кулуарах другого научного форума, посвященного старо-новым российским историческим мифам. Одним из главных этих мифов сегодня историки рассматривают миф Сталин. Ваш черед высказываться, Андрей Константинович.
Сегодня состоялась большая дискуссия по этому поводу. Прозвучала, например, позиция, озвученная любимой мной и уважаемой Людмилой Евгеньевной Улицкой, например, которая вызвала у меня довольно сильное недоумение. Она заключалась ровно в том, что, вообще говоря, Сталин фигура не актуальная, а мифологические представления как таковые, они вообще уходят во всем мире в прошлое. Мне кажется, что это сильно оптимистический взгляд на окружающую действительность как в российском, так, извините, и в общепланетарном масштабе. В том, что касается конкретной исторической фигуры, о которой мы сейчас беседуем, то я бы хотел добавить два слова к тому, что уже Сергей сказал. Мне представляется дискурс о Сталине и сталинизме крайне актуальным, как минимум, еще в одной плоскости. Мы все являемся свидетелями того, как на разных уровнях в обществе, во власти, в экономических кругах, между прочим, обсуждается идея мобилизационного типа развития. Она обсуждается не абстрактно, она обсуждается не в историческом разрезе, она обсуждается применительно к той развилке, на которой находится сегодня Россия. Я сам своими глазами дважды читал в экономических обзорах двух очень серьезных, очень известных российских экономистов размышления по поводу набора возможных вариантов развития страны на данном конкретном историческом отрезке. Оба этих человека прогнозируют как самый вероятный путь развития именно этот, и всерьез опасаются политических решений, которые повернут страну на этот путь развития. Но, простите, давайте вспомним о том, что мобилизационный путь развития в тех масштабах, которые страну потрясли до самого основания, был опробован именно товарищем Сталиным. И не случайно один из главных апологетов этой фигуры, Александр Проханов, именно об этом, как о его заслуге, говорит о мобилизационном плане 1937 года. Но все мы знаем, что ящик Пандоры легко открыть. Закрыть его будет трудно. Этот путь будет катастрофичным.
Генеральный директор издательства «Роспен» Андрей Сорокин. Напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени» я, ее ведущий Владимир Тольц, беседую с двумя из организаторов международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения» Андреем Сорокиным и Сергеем Мироненко. Она намечена на 5-7 декабря, и в ней, помимо ведущих российских специалистов по истории сталинского периода, примут участие ученые Европы, США, Канады и Японии. Давайте обратимся сейчас к тому, что я уже упомянул, к замечательному проекту издания 100 научных монографий о Сталине и сталинизме. О содержании некоторых из них, уже опубликованных, мы рассказывали в нашей программе. Но сейчас мой вопрос, я снова адресуюсь к гендиректору Роспена Андрею Сорокину, о другом. Почему именно сейчас, в этом году, фонд Ельцина принял решение финансировать это начинание?
Ну, если говорить о финансовой составляющей этого дела, то решения принимаются, когда делаются предложения. Я должен сказать, что в голове тех людей, которые это все придумывали, и научно-издательский проект в 100 томах, и конференция научная – это две части одного большого проекта с общим названием «История сталинизма». Они не существуют неразрывно друг от друга. Я очень надеюсь, что конференция, может быть, не в таких масштабах, но, тем не менее, станет ежегодной, во-первых, а наша работа по публикации монографических исследований не ограничится сотней названных томов. Я очень надеюсь, что это первый шаг в этом направлении.
Сергей Владимирович, я обращаюсь сейчас к директору Госархива Российской Федерации Сергею Мироненко. Ну, мы-то с вами скорее читатели, а не издатели. Каково ваше читательское впечатление от уже изданного в этой серии «История сталинизма»? Я спрашиваю потому, что от некоторых наших коллег-историков, и российских, и иностранных, помимо высоких оценок, слышала нарекания. Издается кое-что и старое, написанное в пору, когда открытые ныне для исследователей документы были еще недоступны. Некоторые монографии из этого ряда стали уже хрестоматийными, но поскольку они несут на себе печать времени их создания, то ныне эти тексты требуют и объемного комментария для массового читателя.
Прежде чем он начнет выражать свое мнение, я просто конкретную справку дам по составу серии. На самом деле, только отчасти я бы этот упрек принял и признал, поскольку изначально в замысле серии присутствовала и присутствует одна важная вещь. Мы хотим в рамках этой серии публиковать книги, написанные на новых архивных документах, то есть как раз не советологическую классику. То есть как раз монографии, которые осмысливают новую совокупность фактов, открытую в результате этой самой архивной революции. Вот он, герой этой архивной революции. Рядом опять на него
сажусь. Слово «героев»?
Да. Но есть, давайте не забудем при этом, действительно, некоторые проблемно-тематические поля, по которым ничего нового не написано. Найдите и назовите мне новые исследования по истории Русской Православной Церкви в сталинский период.
Так, может быть, их нет потому, что... Не потому, что нет архивных документов, это ни Сергей Владимирович, ни даже я поверить не можем. Может быть, как бы ужалась актуальность темы, выражаясь вот таким вот, такими штампами из прошлого.
Вы знаете, я хочу сказать, во-первых,
В чем участие фонда Ельцина в этом, это очень важно еще раз подчеркнуть. Книги издаются тысячным тиражом, вы понимаете, двухтысячным тиражом, и половина из этого тиража, тысячи экземпляров, выкупается фондом Ельцина и рассылается по библиотекам страны. При том, что у нас катастрофическое, подчеркиваю, состояние с книгораспространением, книги, издающиеся в Москве, в Петербурге, крупных городах, не доходят друг до друга, не доходят до многих библиотек. Люди просто не в состоянии следить за литературой, которая появилась действительно в последние 10-15 лет. Второе. Абсолютно не согласен с вами и с теми, кто с вами разговаривал, что нет новых книг. Новые книги есть. Старье тоже бывает разное. Да? Минуточку. Назову книгу о голоде начала 30-х годов Кондрашина. Да? Актуальная книга. Назову книгу о положении в Прибалтике. Назову книгу Никиты Петрова и Янсена о биографии Ежова. Могу продолжать этот список. Да, как в каждой серии, есть более удачный, есть менее удачный, есть книги, которые никогда не переводились на русский язык. И вот массовому читателю они были, безусловно, недоступны. В этом смысл этой серии. Это своеобразное подведение итогов. Подведение итогов и обзор того, что сделано в исторической науке. И я соглашусь с оппонентами, да, сделано иногда не на высоком уровне, иногда с большими пробелами. Иногда это сделано много лет назад. Ну, например, книга профессора Габи Городецкого о просчетах. Там что-то уже опубликовано, это цитируется по архивам. Можно было бы что-то, но не в этом задача этой серии. Задача в том, чтобы дать более или менее широкому читателю по всей России возможность, если он интересуется этим вопросом, прочитать, посмотреть, что сделано. Теперь прав Андрей Константинович, когда говорит, что это делается в связке с конференцией. Вот конференция эта задумывается так, чтобы были основные доклады, которые делаются крупнейшими специалистами, как отечественными, так и зарубежными. Ну, я могу назвать академика Чубарьяна, который говорит о международной политике, академика Тишкова, который говорит о национальной политике сталинской, Шейлу Фицпатрик, которая говорит о своих проблемах, социальной истории. Да? И дальше вот те 100 специалистов, которые приедут, вдумайтесь, 100 специалистов, вы говорите, что потеряла актуальность? Как бы тогда эти сотни исследователей из Америки, Англии, Германии, прибалтийских стран, отовсюду приехали бы и стали бы выступать. Нет, это сюжет актуальный. И актуальный не только политически, но актуальный научно. Да, совершилась архивная революция. Кто герой, не герой, это не имеет никакого значения. Да, да, сотни тысяч документов стали доступны. Вот сейчас наступил момент, когда надо осмысливать эту массу фактического материала. Надо определять приоритетные направления исследования. А для этого нужен... Ненавижу это слово «мозговой штурм». Там нужно спокойное обсуждение. И вот я надеюсь, что вот в этом обсуждении мы наметим те слабые и отметим сильные стороны, наметим проблемы, которые решены, и сегодня не стоит особенно призывать к тому, чтобы появлялись новые и новые книги. А есть проблемы, которые совершенно не освещены. И вот в этом смысл этой конференции, в этом смысл этой серии.
Доктор исторических наук, директор Госархива России Сергей Мироненко. А теперь давайте продолжим тему, затронутую гендиректором Роспена Андреем Сорокиным. Ну, прекрасно. Роспен, как сказал Андрей Константинович, издает каждую из упомянутой сотни монографий о сталинизме тиражом в 2000 экземпляров. Половина тиража, 1000 книг, распространяется по библиотекам России за счет фонда Ельцина. Замечательно и благородно. Однако давайте прикинем эффект КПД этого распространения. Что такое 1000 экземпляров книжки, размазанная по пусть сильно сократившейся размерами и количеством населения, но все же остающейся громадной и многолюдной, бывшей одной шестой части мировой суши. А еще, ну, просто шутки ради, я предлагаю вам сравнить это с временем зрелого сталинизма. Тогда, как я уже заметил, книжек про Сталина выпускалось не больше, а то и меньше, чем сейчас. Страна была больше. Но вот распространение этой печатной продукции по тем же библиотекам существенно опережало ваши грандиозные замыслы. Что скажете, Андрей Константинович Сорокин?
Я согласен с вами в постановке вопроса. Проблема есть, и проблема серьезная. Действительно, количество экземпляров, если его сопоставить с количеством библиотек, оно отличается двумя порядками. Библиотек в России больше 100 тысяч, и с моей точки зрения, вообще говоря, такого рода работу нужно проделывать на государственные деньги и ставить такого рода подборки книг во все библиотеки, а не выборочно. Но, к сожалению, мы живем в рамках тех возможностей, которые предоставляются, которыми мы располагаем. И мы стараемся их использовать. Надеюсь, так это и будет дальше.
Тогда давайте прикинем. Действительно, это, на мой взгляд, Андрей Константинович очень тонкую вещь подметил. Мы живем в рамках возможностей. Эти возможности, как мы выяснили, ограничены по сравнению с библиотеками на два порядка. Теперь, эта деятельность в условиях ограниченных возможностей, какой культурный эффект может дать, по-вашему, Сергей Владимирович, и сейчас, и в отдаленном будущем?
Сейчас это, безусловно, дает эффект. Значит, нет, в общем, ни телепрограммы, ни радиопрограммы, не издание, которое бы не заинтересовалось этой конференцией. Надо обсуждать больные вопросы. К сожалению, я вижу, что наше общество больно, оно не хочет знать правды. А какой способ есть эту правду донести? Только говорить о ней, вот и все.
Двое из организаторов международной конференции об итогах и проблемах изучения сталинизма. Директор Госархива России Сергей Мироненко и гендиректор издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрей Сорокин. Мне остается лишь заверить моих собеседников, что «Радио Свобода» и программа «Разница во времени», в частности, будут и дальше поддерживать и популяризировать их научно-просветительские начинания. Этот выпуск нашей программы подошел к концу. Над ним работали продюсер Елена Колупаева и автор и ведущий программы Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Троицкая военной части, подвергшейся в пятницу обстрелу, усилена охрана. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Ингушетии, при обстреле никто не пострадал. Интерфакс со ссылкой на военные источники сообщает о трех раненых. Прощание с патриархом московским и всея Руси Алексеем II начнется вечером в субботу в Московском храме Христа Спасителя. Дату и время похорон Алексея II определит в субботу 6 декабря Священный Синод Русской Православной Церкви. Российский военный корабль «Адмирал Чебаненко» вошел в Панамский канал впервые со времен Второй мировой войны. В годы Холодной войны вход советским кораблям в канал, принадлежавший США, был запрещен. В Грузии отправлен в отставку 4 министра, в том числе иностранных дел и обороны. В отставку отправлен также секретарь Совета безопасности Александр Ломая. Заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось в Хельсинки без принятия итоговой декларации. Соединенные Штаты провели успешное испытание противоракетной системы, сообщил Пентагон. По его информации, ракета-перехватчик, запущенная из Калифорнии, сбила в космосе ракету, выпущенную с Аляски. В Афганистане погибли 3 канадских солдата. По сообщению командования, военная машина подорвалась на заложенной у дороги мине в провинции Кандагар на юге страны. В результате взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, несколько десятков ранены. Взорвался автомобиль, припаркованный неподалеку от зала собраний местной шиитской общины. Власти Саудовской Аравии направили 100 тысяч человек следить за порядком и предотвращать возможные нападения во время ежегодного хаджа. Это был краткий обзор новостей, а вы слушаете Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из серии «ТАСС не уполномочен заявить». Мы уже затрагивали тему перебежчиков из СССР. И сейчас расскажем еще одну такую историю, имевшую довольно существенные последствия. «31 июля, богатого событием 1948 года, на пароходе, увозившем из Нью-Йорка сотрудников советской школы при посольстве в Вашингтоне, не досчитались пассажиров. Исчезли учитель Самарин с женой и детьми и учительница Касьянкина».
Неделю пресса об этом молчала. Видимо, потому что молчало советское консульство в Нью-Йорке. 7 августа ТАСС передало довольно знойное в духе шпионского кино описание случившегося, а 9 августа оно было помещено в секретном бюллетене «Особые закрытые письма ТАСС» ОЗП, предназначенном советской верхушке. На тот момент даже фамилию беглой учительницы еще не знали точно, как переводить, и именовали ее Каженкиной. Появились и другие варианты написания, и лишь через некоторое время в том же ОЗП поместили поправку. Фамилия учительницы Касьянкина. Для простоты мы ее будем так и называть, не отвлекаясь на разночтения в переводах.
Похищение русскими белогвардейцами в США советских граждан. 7 августа. ТАСС. Русско-белогвардейские иммигрантские элементы, в большом количестве нашедшие гостеприимное убежище в Соединенных Штатах, за последнее время настолько распоясались, по-видимому, не без ведома местных властей, что начали позволять себе чисто бандитские выходки против проживающих здесь советских граждан вплоть до их похищения. 31 июля этого года из Нью-Йоркской гавани отходил курсом на Одессу советский пароход «Победа». В числе пассажиров на нем отъезжал на родину преподавательский состав советской школы в Нью-Йорке. Оказалось, что по неизвестным причинам на пароход не явились советские граждане. Преподаватель химии в этой школе Оксана Степановна Касенкина и преподаватель математики Михаил Иванович Самарин с женой и 3 малолетними детьми, хотя их багаж был заранее сдан на судно. Не оказалось их и на квартирах. В течение нескольких дней об их местонахождении ничего не было известно. Только через неделю, 7 августа, генеральный консул Советского Союза в Нью-Йорке Ломакин получил от Касенкина письмо, умоляющее спасти ее из плена русско-белогвардейских бандитов. По указанному Касенкиной адресу немедленно выехал Ломакин в сопровождении сотрудников консульства. Это оказался адрес одного из притонов и штаб-квартиры белогвардейских преступных элементов в Соединенных Штатах. Так называемый «Рид-фарм» в окрестностях Нью-Йорка, возглавляемый официально графиней Александрой Толстой. Ломакин прибыл неожиданно для них. Бандиты были застигнуты врасплох. Они еще не успели понять, в чем дело, как Касенкина, увидев своих спасителей, прошла к автомашине Ломакина. Довольно большая группа гангстеров успела наброситься на машину и повредить ее. Только благодаря самообладанию и мужеству советских товарищей им удалось благополучно доставить Касенкину в Нью-Йорк. Немедленно по прибытии в консульство Ломакин созвал пресс-конференцию, на которой Касенкина рассказала представителям печати историю ее похищения.
По словам Казьянкиной, как их передает корреспондент ТАСС, за неделю до даты отъезда ее стали преследовать подозрительные незнакомцы, говорящие по-русски. Старались с ней познакомиться. Одному это удалось. Он назвался русским, звал ее к себе домой и уговаривал не возвращаться в СССР, потому что там ее сошлют в Сибирь. Когда я решительно отвергла его гнусное предложение, он стал угрожать, что обвинит меня в шпионаже и меня подвергнут репрессиям. Потом появился второй, как значится в сообщении, бандит. Это был латиноамериканец, говорил по-русски хуже, но тоже грозил и уговаривал. Накануне отъезда она пошла в консульство за билетом. На автобусной остановке у дома ее ждал второй из них, сел с ней на скамейку и внезапно сделал ей укол в руку. Ей стало плохо, она вернулась домой. На следующее утро, чувствуя себя совершенно больной, пошла за последними покупками перед отъездом. У подъезда тот ее ждал в автомобиле. Я настолько испугалась, что решила вернуться домой. За мной последовал шофер этой машины. Шофер забрал мои вещи и толкнул меня в машину. Я до сих пор не знаю, почему я пошла за ним. Я только помню объявший меня ужас. Ее увезли на ферму Толстой, где она делала грязную работу на кухне, за ней следили, она тайком передала записку консулу. Все журналисты, выслушавшие на пресс-конференции этот рассказ Касьянкиной, заметили, что она была возбуждена или сильно нервничала.
Ну, мне трудно оценить сейчас, что это была за пресс-конференция, да и была ли она, кто на ней присутствовал, кроме корреспондента ТАСС. То, что Касьянкина сильно нервничала и была возбуждена, последующими событиями подтверждается. А вот изложение ее истории корреспондентом ТАСС вполне соответствует духу и стилю размножившихся вскоре советских шпионских детективов и советскому представлению об окружающем мире. На экспорт это не годилось. Гангстеры-белогвардейцы при попустительстве Федерального бюро расследований, улавливающие слабые души невинных советских граждан, для американцев это звучало малоубедительно, но для внутрисоветского идеологического рынка подходило замечательно. Там ведь мало кто знал про младшую дочь Льва Толстого, Александру Львовну, выехавшую из СССР в 29-м. Во второй половине 30-х она при содействии живших в США соотечественников, композитора Сергея Рахманинова, историка Михаила Ростовцева, последнего российского посла в США Бориса Бахметьева и других, а также при помощи американских друзей, близких к президенту Гуверу, основала на своей ферме Толстовский фонд, имевший целью помощь беженцам из России. Много позднее, в 58-м, она так рассказывала об этом нашему радио.
Первая работа Толстовского фонда в 1939 году заключалась в организации помощи продовольственными и вещевыми посылками красноармейцам, попавшим в плен во время войны с Финляндией. Теперь Толстовский фонд помогает беженцам переехать и устраиваться в Америке и в других странах. Помогает им и в случае болезни, безработицы, достает молодежи стипендии в университеты, открывает старческие дома для русских в Европе и в Америке и прочее. В одни только Соединенные Штаты при содействии Толстовского фонда приехало около 20 тысяч человек.
Ну а возвращаясь к случаю Касьянкиной, Оксана Степановна, конечно, как явствует из последующего, надумала в СССР не возвращаться.
Только такие вещи требуют внятной решительности. А дама это заметалась, потому и стала игрушкой пропаганды обеих сторон. Возникла ситуация, допускавшая разные толкования. 9 августа в ТАСС составили несколько выпусков УЗП с продолжением публикации о Касьянкиной. И если первый перевод был сделан 2 дня спустя, то в дальнейшем новые западные публикации по этому делу появлялись в УЗП стремительно.
Американская печать о деле Касьянкиной. В передовой статье, опубликованной утром 9 августа и озаглавленной «Дипломаты-хулиганы», Daily Mirror использует инцидент для того, чтобы потребовать выезда из Соединенных Штатов замешанных в этом деле советских официальных лиц. Утверждая, что инцидент не ясен, газета заявляет, что один факт совершенно очевиден. советские агенты, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, действовали как полицейские на американской земле без разрешения или согласия полиции и применили насилие. Из этого не следует делать международного инцидента. Однако нашему правительству совершенно необходимо настаивать на том, чтобы недипломатические хулиганы были лишены своих дипломатических прав и убирались к дьяволу из нашей страны.
Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» в редакционной статье указывает, что в деле Косенкиной нет почти ни одного бесспорного факта, и общественность может выбирать, верить ли версии Генерального консульства СССР или белогвардейцам. В комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности имеются разногласия относительно ценности Косенкиной как потенциального свидетеля. Газета указывает, что такое дело могло бы быть изобретено, чтобы выставить в смешном свете расследование шпионажа в Соединенных Штатах.
В тот же день, 9 августа, наступила ясность насчет второго исчезнувшего учителя Самарина. В утреннем выпуске газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала пространное заявление, которое Самарин передал корреспонденту этой газеты накануне вечером.
Самарин действовал как обычно, как действуют все перебежчики, твердо знающие, чего они хотят. Скрылся незаметно, со всей семьей. Через неделю передал в газету заявление с критикой сталинского режима и внятно объяснил, что не хочет возвращаться. Советские дипломаты могли протестовать, но в отношении Самарина ситуация была совершенно ясна.
Вашингтон, 9 августа, ТАСС. Посол Советского Союза в Соединенных Штатах Панюшкин посетил заместителя государственного секретаря Ловета и заявил представителям печати, что его визит связан с делом Косенкиной и Самарина. Вашингтонский корреспондент агентства United Press сообщил, что, по словам представителей государственного департамента, Панюшкин обвинил Соединенные Штаты в том, что они пытаются терроризировать советских граждан, находящихся в Соединенных Штатах, и представил ноту, требующую передачи Самарина советскому консулу. Он далее обвинил фонд Толстого в том, что эта организация систематически терроризирует советских граждан, проживающих в Соединенных Штатах, с тем, чтобы предотвратить их возвращение в Советский Союз.
Американская сторона в тот момент, в 1948 году, не упустила, конечно, возможности представить происшествие в антисоветском духе. Газеты, как мы видели, встречно обвиняли в гангстерстве как раз советских дипломатов. Но пропаганда пропагандой, а американская полиция предпринимала шаги по проверке фактов.
Вашингтон. 10 августа, ТАСС. По сообщению агентства Associated Press, два агента сыскной полиции Нью-Йорка, а также представитель полиции Кларкстауна, вечером 9 августа отправились на ферму близ Волей Коттедж, штат Нью-Йорк, находящейся в руках белогвардейской организации «Фонд Толстого», откуда 7 августа бежала советская преподавательница Косенкина. Рано утром 10 августа полиция допросила руководительницу этой организации Толстую, а также ряд других лиц. Толстая утверждала, что Косенкина, находясь на ферме, ходила за покупками в ближайшие города Найек и Волей Коттедж. И поэтому нельзя говорить о том, что она находилась в заключении, как на это указывали советские официальные лица.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В августе 1948 года секретные бюллетени ТАСС, особые закрытые письма, переводили для Сталина и его коллег взбудоражившую американскую прессу историю. Учительница школы при советском консульстве в Нью-Йорке Оксана Косенкина решила не возвращаться в СССР. Она исчезла с помощью Толстовского фонда. Неделю спустя, однако, известила консула Ломакина, где находится, и тот забрал ее. Еще через неделю Косенкина выбросилась из окна консульства, осталась жива и в больнице окончательно объявила, что хочет остаться в Соединенных Штатах.
Газеты, в первую очередь американские, о деле Косенкиной писали очень много. Помимо того, что сюжет был удобный, интрига, простор для предположений, помимо этого время было горячее. Напомню, мы уже об этом говорили в наших передачах. В США как раз шли тогда слушания об антиамериканской деятельности, разоблачение советской шпионской сети. И в тех же ОЗП, вперемешку с сообщениями Ниной Акосенкиной помещались переводы пространных газетных отчетов о заседаниях Сенатской комиссии.
Перелистывая тома с ОЗП, я видела, что эти темы даже сильно потеснили главный сюжет начала лета 48-го года – конфликт с Тито.
Ну, кроме того, были опубликованы статьи и книги недавних перебежчиков, о некоторых мы уже успели рассказать. Алексеев, бежавший из Мексики, Петров, побывавший в ГУЛАГе. Оба сообщали важные сведения о советской экономике и военно-промышленном комплексе. Бегство Самарина и Косенкиной упало на готовую почву, и неудивительно, что у журналистов появлялись версии одна увлекательнее другой.
Газета Daily News пишет, что, как ей стало известно, ФБР проводит расследование новой версии о том, что советские представители в Нью-Йорке и Вашингтоне умышленно преувеличивают важность исчезновения Косенкиной и Самарина, чтобы скрыть свои поиски еще одного исчезнувшего их сотрудника, русского, который намного важнее, чем школьные учителя. Газета Daily News добавляет, что неистовые требования советского посла Панюшкина свидетельствуют о том, что исчезнувшее лицо по своей важности может быть сравнено с шифровальщиком Гузенко, история которого привела к уничтожению русской шпионской сети в Канаде 3 года тому назад.
12 августа – это 6 дней, как имя Косенкиной на первых полосах. Тема стала было иссякать. Но тут Косенкина, проведшая эти дни в стенах консульства, снова о себе напомнила.
Нью-Йорк. Голос США. Русский язык. 12 августа. 24 часа. Стенографическая запись. Только что получено сообщение, что из окна советского консульства в Нью-Йорке выпрыгнула или выпала женщина. Полиция установила, что женщина эта, Оксана Степановна Косенкина, бывшая преподавательница советской школы в Нью-Йорке. По сообщению комиссии, Косенкина при падении из окна советского консульства была ранена и находится теперь в больнице.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Косенкина упала во двор здания консульства из окна своей комнаты в 3-м этаже консульства и получила переломы и, возможно, повреждения внутренних органов. Консульство немедленно договорилось об отправке Косенкиной в госпиталь Рузвельта и вызвало полицию в соответствии с обычными правилами, существующими для таких случаев.
Ну уж тут история бегства советской учительницы превратилась в настоящую мыльную оперу. Газеты отыскивали все новых свидетелей ее падения из окна, ловили реплики действующих лиц, мелодраматические подробности, сообщения из госпиталя о самочувствии Косенкиной, отделавшейся сравнительно легко, учитывая падение с 3-го этажа.
А вы уверены, Оля, что мы обсуждаем мелодраму, а не настоящую драму?
Ну, не то чтобы уверена, но согласитесь, Косенкина сама на каждом шагу давала повод толковать свои злоключения, как бразильский сериал. Впрочем, тогда, кажется, этот жанр еще не существовал. Если она действительно хотела бежать, зачем писала записку консулу, дала себя увезти с фермы Толстой? Кстати, тот факт, что записка была, пресса в дальнейшем не опровергла. Сама Косенкина позднее заявляла, что Дина написала просьбу освободить ее от преподавания в школе при посольстве, при этом зачем-то распространялась о своей любви к детям. То есть сначала она с помощью сотрудников фонда Толстого организовала свое бегство. Посмотрите на ее рассказ о похищении. Там выходит, что она после загадочного укола вернулась домой, утром вышла, увидела машину, испугалась, вернулась домой. С ней пошел шофер, взял ее багаж, усадил ее в машину, и все, представьте, против ее воли и под действием какого-то снадобья. Не всякую, знаете, похищают вместе с багажом. Через неделю она вызвала консула, уехала с ним, вышла на пресс-конференцию, представила действия людей, помогавших ей бежать, как гангстерское похищение и насилие, оклеветала их в общем-то. Еще через неделю выпрыгнула из окна консульства.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Вечерние газеты на самом видном месте публикуют сенсационные заголовки, в которых говорится, что Косенкина выпрыгнула из окна советского консульства. Газета New York Journal and American поместила на первой странице заголовок на 8 колонок. «Содержавшаяся под стражей женщина прыгает из окна Красного консульства». И подзаголовок на 3 колонки красными буквами. «Женщина стонет, оставьте меня». Газета Sun, выходящая в Нью-Йорке, поместила заголовок через всю первую страницу. «Взятая в плен преподавательница прыгает из окна Русского консульства». и подзаголовок на две колонки «Госпожа Косенкина после прыжка осталась жива». По сообщению корреспондента агентства Associated Press, полиция доставила вечером 12 августа в госпиталь, где находится Косенкина, белогвардейца Зинзинова, и разрешила ему повидаться с Косенкиной. По имеющимся сведениям, Косенкина заявила полиции, находясь в госпитале, что она намеренно выпрыгнула из окна консульства и позднее попросила привести к ней ее друга Зинзинова. По словам свидетеля этой встречи, Косенкина обняла Зинзинова, который сказал ей, что американская полиция охраняет ее, и в настоящее время с ней ничего больше не может случиться.
В то же время консул Ломакин вручил американским властям ноту протеста. Представителя консульства в больницу к Косенкиной не пустили. Полиция не разрешила вице-консулу Чепурных присутствовать в качестве наблюдателя при допросе Косенкиной полиции в госпитале.
Позднее агентство United Press сообщило, что Косенкина обратилась к полиции с просьбой не допускать сотрудников советского консульства в ее палату. Как сообщают, она заявила заместителю инспектора полиции Мулинсу следующее: «Я боюсь видеть их, я боюсь их, и я не хочу видеть их».
Дальше газетам было о чем писать. Американская полиция окружила палату Косенкиной усиленной охраной, как в форме, так и агентами в штатском. Советские дипломаты заявляли, что американцы насильно удерживают советскую гражданку и не дают советским представителям защищать ее интересы. С той стороны, советских дипломатов обвиняли в насильственном удержании беглянки. Самарин сказал, что, по его сведениям, Косенкина исходно намеревалась бежать и остаться в Америке. Только 25 августа, еще почти две недели спустя, появилось, наконец, внятное заявление Косенкиной, что она не хочет возвращаться в СССР, что она не согласна с политикой Сталина. Заявление, кстати, по сравнению с выступлениями других беглецов, несколько неубедительное и путанное.
Так или иначе, американская пресса продолжала бурно обсуждать ее дело весь август 1948 года. И все это отразилось в ОЗП, где про нее каждодневно вынуждены были читать Сталин и другие руководящие товарищи. Но у нас есть сейчас возможность услышать об этой истории, так сказать, из первых рук. Вот что рассказывала сама Оксана Косенкина нашему радио 9 лет спустя после своего прыжка на Манхэттен.
Я была в школе 2 года. Я преподавала химию, и физику, и географию физическую. Большую нагрузку я несла. И когда я туда приехала, то дети не были подготовлены за целый год, да и они не имели программы, проведенной по всем этим предметам. И я в течение 2 месяцев их подготовила, они сдали экзамены. Я не имела друзей в Америке, я не знала ни одного английского слова, но я видела жизнь своими глазами.
Ну да.
И мне было тяжело, я не знала, что делать.
Понимаю.
И потом я уехала из России. Я написала в анкете в НКВД, да, что мой муж умер на Украине в 1927 году.
Вы скрыли, что он был репрессирован, и боялись, что это обнаружится.
Они его арестовали в 1937 году и в одну ночь расстреляли.
А как относился к вам, Оксана Степановна, ваш бывший начальник здесь, советский консул Ломакин, который потом обманул вас, чтобы заманить в консульство?
2 года я старалась его понять, как человека. Но вы знаете, он никогда не интересовался.
Вы слышали, что он сейчас где-то работает, кажется, в этом госбезопасности, чуть не начальник отдела Ломакин.
У него нет души.
Вот поэтому нет.
Он ее давно утерял.
Что же он вам говорил тогда в консульстве?
Он сказал, что когда дети пришли все на пароход и не увидели меня на пароходе, победа, да, они все плакали. Ну, и вот его лично дочь, которая девочка была в 4-м классе, да, 10-летки, плакала. Они не знали, что со мной случилось.
Чудом спасшаяся после падения Оксана Косенкина пережила в США Сталина, получила американское гражданство и долгое время еще продолжала обличать сталинский режим.
Практически 2 существующих ныне тома архивных дел с бюллетенями ОЗП наполнены вперемешку, конечно, с другими темами, сообщениями о Косенкиной. Потом умер Жданов, и интересы западной прессы переместились на него и перестановки в советской верхушке.
В заключение хочу сказать еще об одном косвенном следствии дела Косенкиной. Оно описывается в литературе, посвященной западному радиовещанию на Советский Союз, но не точно. Утверждается, что именно сообщения «Голоса Америки» о побеге Косенкиной положили начало советскому глушению западных радиопередач на СССР. На самом деле оно началось раньше. Глушить «Голос Америки» стали еще в феврале 1948-го. Но представьте себе стареющего Сталина. В августе-сентябре того же 1948-го, вынужденного каждодневно читать про какую-то неизвестную ему немолодую училку, выбросившуюся с третьего этажа и чудом после этого спасшуюся. Сталин и без того читал много агентурных сообщений с Запада, которые сам и заказывал. Про троцкистов и белых эмигрантов, про перебежчиков, солдат, дипломатов и шпионов. Читал и ценил выкрадываемую для него переписку бывших российских дипломатов, того же Бахметьева, к примеру. Но два тома про какую-то поносящую его с госпитальной койки учительницу – это было слишком даже для такого усидчивого читателя, как Иосиф Виссарионович. И это не могло не повлиять на его решение о западном радиовещании. К марту следующего года Совмин СССР принял генеральное решение об организации заглушения радиостанций, ведущих антисоветское вещание. А это, в свою очередь, повлияло на расширение финансирования этих самых радиостанций. Вы слышали «Документы прошлого». Передачи использованы записи из фонархива Русской службы радио «Свобода» и документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Дмитрий Налитов, Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».